Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Покой в Иисусе». Сегодня вторая часть. Кроме этого фарисейского ярма, закона, существуют еще и другие ярма, которые люди придумали и создали. К примеру, в настоящее время существуют и давят на людей стандартизация и принуждение гражданского общества или высокоинтеллектуальное общество, которое себе внушает, что ты ни на что не способен, если ты ничего не делаешь и не имеешь успеха. Таким людям Господь Иисус предлагает свое ярмо, потому что Иисус и наш Небесный Отец добрый и милосердный и охотно нам все дарят, как читаем в послании Римлянам в главе 8, стих 32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Хотя сегодня фарисеев, как таковых, больше в этом религиозном мире нет, но их поведение и позиция, и их нечто само собой разумеющееся, можно и сегодня еще иногда встретить. Мы даже сами можем такими стать, если Господь Иисус не подарит нам в этом вопросе милости. Великая опасность заключается при этом в том, что мы это даже не замечаем. Возможно, что другие это замечают, но мы сами нет. Существуют люди с фарисейской сущностью, кто предрасположен к религиозности и законности, склонен к тому, чтобы думать, что он должен заслужить или заработать свое спасение, поэтому сам возлагает на себя тяжелую ношу или позволяет другим религиозным людям возлагать на себя тяжелую ношу. Эти жесткие религиозно-законные тяжести можно и самому на себя возлагать или позволить, соответственно, предрасположенным людям возлагать на себя такую ношу и внушить себе, что мы таким образом нравимся Богу. Но мы не должны быть или становиться рабами людей и стонать под тяжестью закона. Но вместо этого мы должны по призыву Господа Иисуса взять на себя ярмо, которое Он для нас предусмотрел. Тогда мы можем расслабиться и войти в покой Иисуса. Тогда, несмотря на все тяжести, мы можем все же приносить духовный плод. Повеления, можно сказать, заповеди Иисуса, которые мы находим для Церкви Иисуса в посланиях Павла, хотя и идут в том же направлении, как и моральные заповеди закона, но идут к свободе и без принуждения буквального исполнения, как читаем во втором послании Коринфянам в главе 3, стих 6. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Здесь дело заключается в том, чтобы постоянно смотреть на Иисуса и в жизни ходить под Его водительством. Если мои отношения с Иисусом верны, то Он мне показывает, как я правильно должен себя вести. Мы не живем больше, погоняемые надзирателем рабов, но находимся на прогулке с Господом Иисусом. Но эта прогулка далеко не всегда так проста, потому что эта прогулка ведет по узкой и каменистой дорожке, которая ведет к жизни. Но Господь Иисус постоянно находится с нами и помогает нам. В этом заключается фундаментальная разница между жестким ярмом законности и нежным ярмом, которое Иисус нам предлагает. Выбор, перед которым мы стоим, является либо рабство, которое постоянно вращается по кругу и никуда не ведет, или требовательное хождение по горам к нашей вечной родине под водительством компетентного водителя. Войти в покой Иисуса не означает лежать на своей ленивой шкуре, чтобы жить в довольствии и ждать, пока Господь Иисус придет за своей церковью. По этому поводу Господь Иисус сделал во многих притчах однозначные высказывания. Если мы в ожидании будем лежать на своей ленивой шкуре, то мы будем похожи на человека в притче, который свой талант закопал в землю, вместо того, чтобы с ним работать и хозяйничать до пришествия Иисуса. Но есть большая разница в том, мучаюсь ли я самостоятельно в законном процессе, или я позволю Господу Иисусу себя инспирировать, мотивировать и сделать себя способным для Его задания. Для тех тяжестей, которые на нас возлагает Господь Иисус, Он дарит и силу, чтобы мы могли нести эти тяжести. А в том случае, когда мы сами возлагаем на себя тяжести, то и сами должны вводить соответствующую силу для ношения этой тяжести. В отношении нашего покоя в Иисусе хорошо запомните следующее предложение. Покой в Иисусе дает нам наша вера и зависимость от Бога или от Господа Иисуса. А за этой зависимостью от Господа Иисуса мы прежде всего должны ухаживать, заботиться о ней и поддерживать ее в бодрствующем состоянии. В этом заключается разница между ярмом рабства и ярмом свободы. В конечном счете, Господь Иисус особенно подчеркнул в своей притче о винограднике: «Без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. Конечно, Иисус имел при этом не тривиальные, то есть не пошлые и плоские вещи повседневной жизни в виду. Все, что относится к миру сему, мы можем и без Иисуса делать, если это даже значительно лучше, если и эти вещи делаем все же с Иисусом. Но без Иисуса мы можем и эти вещи делать. А то, что мы вообще без Иисуса не можем делать, то такие вещи, которые имеют ценность вечности, при которых речь идет о плоде, который Господь Иисус от нас ожидает. Мы должны выставлять наши духовные антенны и направлять их на Господа Иисуса. Тогда Он будет нас вести, не предъявляя чрезмерные требования, без суеты и без стресса, можно сказать, без утомления. Вспомним по этому поводу о Адаме в райском саду. Он не был без работы. Он должен был заботиться о растениях и животных. Это было бы, конечно, скучно для него, если бы он ничего не делал. Но он имел от Господа Иисуса очень ответственное задание чтобы распоряжаться и ухаживать за славной частью Божьего творения. Нести ответственность является достоинством человека, но Адам воспринимал это, конечно, не как тяжесть и давление. Я думаю, что он имел в этом радость. Тяжесть, давление, суета, лихорадка, ревность, зависть, соревнование, самоутверждение и все те вещи, которые наполняют и составляют нашу жизнь, пришли в нашу жизнь только после грехопадения, после потери нашего мира с Богом. Все эти вещи принадлежат к сатанинскому закону, который определяет ритм жизни в этом мире. Мир с Богом, который составляет разницу между затравленной и замученной жизнью без Бога и жизнью, исполненной Богом, Господь Иисус желает нам вернуть. Для этого Он принес Себя в жертву и заплатил высокую цену. Мы не должны сначала работать в надежде приобрести заслугу, а затем могли отдыхать, могли войти в покой. Но мы должны позволить Господу Иисусу подарить нам благодать, а затем в этой благодати найти наш покой. А затем из этой благодати трудиться. Из этого получится успешная жизнь в Иисусе. Даже если в нашей ежедневной жизни мы не можем продвинуться вперед, и все двери кажутся запертыми, но мы не должны судорожно чего-то добиваться и отчаиваться. Мы должны это дело или желание передать Иисусу. И если мы Ему доверяем, то Он своевременно покажет нам также пути из тупика, в который мы попали. Благодать означает, что Бог дает нам способность делать те дела, которые Он для нас приготовил. Для этого Он дарит нам силу и успех. Как мы можем действовать из глубины покоя? Самым лучшим средством при этом является постоянное общение с Господом Иисусом посредством чтения Библии и через молитву. Лучше всего это следует делать утром, прежде чем мы окунемся в нашу работу или чем-то другим займемся. И враг это знает, поэтому он наверняка постарается, чтобы помешать этой утренней молитве и чтению Библии. Это знает каждый верующий, который регулярно по утрам этим занимается. Либо верующему приходят такие мысли, что что-то еще следует до молитвы сделать. Или же этот верующий не может сконцентрироваться, или при этом каким-то другим образом возникают помехи. Или вы без видимых причин совсем неожиданно чувствуете себя очень усталым и не можете больше концентрироваться. Иногда в таких ситуациях возникает такое искушение, что вы начинаете думать, что вы имеете так много работы по хозяйству, что для такого периода, для чтения Библии и молитвы по утрам, вы совершенно не имеете времени. Но это является ложным заключением. Является одной вражеской ложью из многих. Враг стремится украсть у нас мир, который также обеспечивает покой в Иисусе, и лишить нас мужества. Но все-таки лучшим образом будет, если мы все же это время для чтения Библии и для молитвы будем совершать утром, в начале каждого дня, прежде чем мы предпримем что-то другое, чтобы наши мысли еще не были заняты другими вещами. Раньше я имел привычку сразу же при просыпании включить компьютер, чтобы посмотреть, не написал ли мне кто-то письмо, чтобы прочитать последние известия, чтобы знать, что происходит в этом мире. Но затем я заметил, что такая практика оказывает отрицательное влияние на последующее чтение Библии и молитву. Тогда при чтении Библии и молитве мозги были уже полны всевозможным мусором из последних известий. То же самое исходит и от мобильника, смартфона, Фейсбука и так далее. Раньше я порядка одного года находился в Фейсбуке. Затем я заметил, что это является великим искушением, потому что там я расточал свое время на неважные и бесполезные вещи. А если кто-то из вас все же занимается такой практикой, то прошу вас, не делайте это до утреннего чтения Библии и молитвы. Сегодня я знаю, что лучше всего первым делом утром выдвинуть свою духовную антенну в направлении к Богу, прежде чем я стану заниматься другими делами. Но при этом я не отказываю себе в чашке кофе. Бог является Творцом всего и держит также все под своим контролем. Бог сидит у щита управления власти и определяет ход всех событий. Со времени грехопадения, с тех пор, как человек хотел быть как Бог, то человек желает присвоить себе контроль над всем. Ему очень трудно снова отдать этот контроль Богу. Человек все еще думает, что он все лучше знает. Даже как детям Божьим, нам очень трудно отдать этот контроль. Теоретически мы, правда, признаем, что Господь Иисус все же лучше знает, чем мы. Но в практических действиях мы несем за это ответственность. Между теорией и практикой и у нас часто имеется значительная разница. Конечно, и высокомерие может играть определенную роль, если мы не хотим отдать контроль. Иногда мы наступаем против неподдающихся стен или против замкнутые двери. Вместо того, чтобы отступить и ждать, пока где-нибудь двери сами откроются. Двери, которые Бог открыл, которые ведут в такое пространство, которое Бог для нас приготовил. Поскольку я сам являюсь, скорее всего, нетерпеливым человеком, то я это хорошо знаю из собственного опыта. По природе я лишь тогда чувствую себя более-менее расслабленным, если от начала и до конца все обозреваю и держу под контролем. Мы должны быть внимательными, чтобы из высокомерия и страсти контроля мы не так себя вели, как будто бы мы хотим Богу сказать: «Я забочусь за осуществление твоей воли, но на свой манер, в свое время и на основании моей силы». Такое заявление со стороны человека Богу является чем-то вроде объяснения независимости. Как Бог может тогда проявлять свою благодать и нам показать, как Он о нас заботится? Прочтите в этом месте свидетельство из книги «Судей», глава 19. Однако вернемся к разговору Иисуса о виноградной лозе. Для нас как лозы винограда. Нелегко довольствоваться просто тем, чтобы оставаться в связи со стволом винограда, нашим Господом Иисусом. Мы все хотим взять в наши руки и держать все под контролем. Тогда мы становимся лозами, которые воображают, что они сами являются виноградным стволом и без него могут обходиться. Нелепая мысль! Я выше уже упомянул, что сам являюсь нетерпеливым человеком и ненавижу находиться в неизвестности и продвигать перед собой нерешенные проблемы, и что не все могу заранее запланировать. Такое предрасположение приносит в жизни большой стресс или переутомление. Царь Давид, которого мы подробно рассматривали при разборе слова, далеко не был пассивным человеком, но во многих решающих ситуациях он передавал контроль Богу, зная, что его Бог все отрегулирует. Поэтому обратимся к Псалму 130, в котором всего лишь 3 стиха, и посмотрим, что Давид там пишет. Стихи с 1 по 3. Песнь восхождения Давида. «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек». Естественно, что как царь Давид не мог уединяться, но он постоянно ставил себя зависимым от Бога. Это высокомерно, если мы верим, что мы все лучшим образом умеем, и что только от нас зависит, если что-то должно быть успешным. У людей и даже у верующих иногда так бывает. В обществе есть такие начальники, которые охотнее все сами делают, потому что они знают, что не могут надеяться на своих подчиненных. В настоящее время такое явление очень часто встречается, но у Бога такое не бывает. Если мы что-то для Господа Иисуса делаем, то находимся в ответственности только за нашу добросовестность, верность и тщательность, но не за успех. За это Господь Иисус сам заботится. Этот короткий псалм Давида является выражением абсолютной защищенности и безопасности в Господе Иисусе, а следовательно и выражением покоя в Иисусе. Давид совершил большие дела и принял важные решения, но почти всегда при доверии на Господа Иисуса. В его жизни Господь Иисус имел, так сказать, верховную власть. Действия Давида были уложены в Господа Иисуса. Небольшая доля действий Давида, когда это было иначе, эти события проходили ложным путем. Вы знаете о таком случае в жизни Давида, когда он, скрываясь от Саула, уходил в Филистею. Как Давид научился тому, чтобы в Боге найти покой и защиту? Он прошел трудную и жесткую школу испытания. Юным пастухом он вынужден был сражаться с дикими зверями и при этом направлять свое доверие на Господа Иисуса. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.